Первонаперво Заметов сказал с напускной строгостью. — Что ж вы, сударь, долгов не платите, нехорошо.
Это чтоб студент обмяк, успокоился. Мол, не из-за того самого полицию вызвали, а по ерунде. Однако саму исковую кляузу в руки давать не спешил.
Раскольников переменился в лице, как бы осмелел.
— Горячо, горячо.
— Про что это вы? — спросил. — Я в лихорадке, еле на ногах стою, а вы по пустякам тревожите.
Письмоводитель зевнул, прикрыв рот.
— Пардон.
— Деньги с вас по заемному письму требуют. — Взыскание? Вы должны или уплатить со всеми издержками, ценными и прочими, или дать письменно отзыв, когда можете уплатить, а вместе с тем и обязательство не выезжать до уплаты из столицы и не продавать и не скрывать своего имущества.
— Пора, — скомандовал себе Заметов. Сунул студенту бумагу, а сам обратился к поручику, громогласно распекавшему немку. — Илья Петрович, что со вчерашним убийством-то? Ну, на Екатеринговском, проценщице Шелудяковой-то. Зацепились за что-нибудь?
— Ага. Раскольников замер, навострил уши и пот на лбу каплями. Листок в руках дрогнул, ей-богу, дрогнул.
Порох, про которого было известно, что, впав в раж, он ничего вокруг не слышит, на вопрос, конечно, не отозвался. — А я слыхал, следствие на кого-то из закладчиков думает, — продолжил Александр Григорьевич, будто и не глядя на Раскольникова. — И вроде бы к Поцелуеву тоже ниточка тянется.
Тут в этих самых словах вся психологическая хитрость и состояла. Если студент ни при чем и скрывать ему нечего, то немедленно объявится одним из закладчиков старухи Шелудяковой. А насчет Поцелуева моста, где проживал все еще официально здравствующий Чебаров, ему вовсе невдомек будет. С другой стороны, коли Раскольников при чем, то фальшивость письма, находившегося у него в руках и поступившего от заведомого покойника, вмиг станет ему ясна. Если в полиции знают про Чебарова, то как же иск-то от него вручают? Ну-ка, что, студент?
Эффект психологической хитрости превзошел все заметовские ожидания. Раскольников был бледен и весь в поту. Он молча повернулся, на неверных ногах пошел к дверям, но дверей не достиг. Остановившись, как вкопанный, он секунду-другую покачался из стороны в сторону и вдруг с грохотом повалился на пол. Теперь, чтобы двигать наше повествование дальше, придется ненадолго вернуться к событиям предшествующего вечера. Вернее, к одному лишь событию, касающемуся Дмитрия Разумихина, любимого родственника главного нашего героя. Сказав Порфирию Петровичу, что нынче навещать товарища не станет, ибо поздно и незачем, Разумихин, по-видимому, слукавил. То ли не хотел показаться слишком чувствительным, он всегда этого опасался, ибо при грубости манер сердце имел придоброе, то ли в самом деле не собирался да передумал, однако же из следственного отделения Дмитрий прямиком отправился в столярный переулок, где квартировал Раскольников. По дороге купил булку и колбасы, рассудив, что Родька верно голоден. Вошел в пахучую подворотню пятиэтажного дома, где дорогу ему преградил какой-то нечистый, крючконосый тип в грязном фартуке, по коему следовало предположить в нем дворника. Человек этот находился в той поре опьянения, когда все и вся вокруг кажется подозрительным и враждебным.
— Но ты...
— сказал дворник, крепко ухватывая Разумихина за рукав.
— Ты тут-то не моги. Ходят тут там приличный двор, а у тебя лишь рожа. Шел вон.
В общем, происшествие самое обыкновенное, какие случаются сплошь и рядом. Не стоило бы о нем и поминать, если б не совершенно замечательный ответ бывшего студента. То есть ответа-то никакого и не было. Разумихин лишь коротко взглянул в мутные карие глаза дворника, взял всю его нетрезвую физиономию в пятерню и оттолкнул от себя с удивительной силою, так что обидчик опрокинулся навзничь. Событие это нисколько не омрачило деловитого настроения Дмитрия Прокофьевича. Он, насвистывая, в два счета поднялся по черной лестнице, куда выходили из квартир двери кухонь, по большей части отворенные. Вход в каморку Раскольникова обнаружился под самою кровлею. Разумихин подергал. Заперто на засов. Значит, дома. Тогда принялся стучать и звать да громко, так что с нижнего этажа высунулась Настасья, та самая горничная, которую накануне опрашивал Заметов.
— Что это он? Вроде дома не откликается, — встревоженно спросил ее Разумихин. — Не что дверь высадить?
— Быстрый какой высадить!
Настасья грызла яблоко с любопытством, оглядывая крепкую фигуру студента.
— Я вот дворника позову, он тебе высадит.
— Дворника это навряд ли,
— весело отвечал Дмитрий Прокофьевич и снова заорал во все горло.
— Родя! Это я, Митька Разумихин! Открывай-ка, лежевой, все равно войду!
— Поди к черту! — донеслось, наконец, из-за двери. И Разумихин вздохнул с облегчением.
— Фу, напугал! — Ты болен?
— Катись, я сказал! — был ответ.
— Больны они. Шибко больны, — сообщила Настасья. — Я штей носила, своих, не хозяйкиных. Так и тех кушать не стали.
Дмитрий Прокофьевич почесал затылок.
— Родька, не отворишь, что ли?
С той стороны в створку двери что-то ударило. Должно быть, бросили штиблет или сапог.
— Ладно, завтра я не один ворочусь, и ты у меня попляшешь, —
пробормотал сам себе Разумихин, повернулся и побежал по ступенькам вниз. Вместо прощания ущипнул Настасью за бок, отчего та не без удовольствия взвизгнула и впился белыми зубами в принесенную булку, рассудив, что до завтра она все равно зачерствела бы. Это, стало быть, произошло поздним вечером, во вторник. А нынче, около полудня, Дмитрий появился в столярном вновь. Будучи человеком слова, привел с собою, как обещался, приятеля одного Зосимова, недавнего выпускника медицинского факультета. Настроен Разумихин был очень решительно, готовый, если понадобится, вышибить своим твердым плечом створку, однако к штурму прибегать не пришлось. Родион Раскольников едва 5 минут как вернулся, а вернее, еле притащился из полицейской конторы, до такой степени ослабленный обмороком, что упал на кровать, не раздеваясь и даже не прикрыв за собою двери. Таким неподвижно лежащим лицом вниз, почти бесчувственным, и застали его гости. — Эгэ! — покачал головой Зосимов, флегматичный и немногословный молодой человек, очень старавшийся держаться солидно, чтобы казаться старее своих лет.
— Поверни-ка его.
Разумихин немедленно исполнил приказание, причем переворачиваемый даже не открыл глаз, а врач посчитал биение пульса, послушал в трубку легкие и приоткрыл больному веко, чтобы посмотреть на цвет белков. Все эти действия, кроме самого последнего, к последствиям которого мы еще вернемся, заняли довольно много времени, ибо Зосимов вообще отличался обстоятельностью и неторопливостью. Дмитрий Прокофьевич же тем временем оглядел пристанище своего бывшего соученика, да только присвистнул. Это была крошечная клетушка, шагов 6 длиной, имевшая самый жалкий вид, своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стен обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и все казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок. Мебель соответствовала помещению, было 3 старых стула, не совсем исправных, крашеный стол в углу, на котором лежало несколько тетрадей и книг. Уже по тому одному, как они были запылены, видно было, что до них давно уже не касалась ничья рука. И, наконец, неуклюжая большая софа, занимавшая чуть не всю стену и половину ширины всей комнаты, когда-то обитая ситцем, но теперь в лохмотьях, и служившая постелью Раскольникову. Перед софой стоял маленький столик. Внимание Разумихина привлекли листки, лежавшие на этом столике. Дмитрий Прокофьевич взял бумагу, увидел, что это письмо, однако нисколько не смутился, рассудив, что из письма, возможно, куда лучше узнает о нынешнем состоянии друга, нежели от него самого. Письмо было от матери Раскольникова. «Милый мой Родя», — писала мать, — «вот уже 2 месяца слишком, как я не беседовала с тобой письменно, отчего сама страдала и даже иную ночь не спала, думая. Ты знаешь, как я люблю тебя. Ты один у нас, у меня и у Дуни. Ты наше все, вся надежда, упование наше. Что было со мною, когда я узнала, что ты уже несколько месяцев оставил университет за неимением, чем содержать себя? Чем могла я с моими 120 рублями в год пенсиона помочь тебе?